Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Петр Мангилев, проректор по научной работе Екатеринбургской православной духовной семинарии, кандидат исторических наук, доцент. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами находимся в преддверии царских дней, которые обычно у нас очень пышно, разнообразно, очень с большим количеством гостей проходит фестиваль «Царские дни», так называемый, да, мы его так называем, вот. Но вот сейчас вот что-то поменялось в организации этих дней, которые буквально ведь вот должны вот-вот начаться в эти дни, да, что-то поменялось, вот что, как сейчас в условиях, ну, все знают, пандемии нашей и прочее-прочее, когда нельзя людям близко еще и общаться, и друг около друга находиться, вот что изменилось нынче в организации и прохождении?
Каждый год своя программа и свой порядок. Что касается царских дней, ведь они растянуты, и здесь целая программа мероприятий. И об этой программе, в том числе и радио «Воскресенье» объявляет, и каждый радиослушатель может услышать. Что же касается традиционных богослужений, которые бывают в храме на крови и традиционного крестного хода, все это будет совершаться в свое время и своим порядком, так как все привыкли. Вот. То есть будет и ночная литургия, и литургия рано утром, и литургия в 9 часов 17 числа.
А крестный ход?
И крестный ход, и всеночное бдение. Это все будет совершаться. Дело в том, что понятно, что вот те ограничения, которые накладывают на массовые мероприятия, они, ну вот, сделались фактом нашей жизни. Но, может быть, если говорить о службах царских дней, то мы ведь все знаем, что и всеночное бдение, и божественная литургия, главная божественная литургия, которая совершается в этот праздник, совершается на улице. И возможность, выставлены экраны, и видимость, и всегда большая площадь, на которой могут расположиться молящиеся, расположиться паломники. И в этом отношении для соблюдения социальной дистанции, для каких-то других мер предохранения от возможности заражения нет никаких препятствий. Вообще-то, вот, если так говорить. И что касается участия в крестном ходе, то и здесь возможность соблюдения социальной дистанции, она тоже возможна. Я так думаю, что вот, люди ответственно отнесутся к своей жизни, своему здоровью. И,
да. То есть вот люди нам звонят и спрашивают, что все-таки будет ли крестный ход, как будут проходить, вот какие мероприятия будут проходить во время царских дней и фестиваля «Царские дни». То есть что еще, каким, то есть вы сейчас вот ответили, что все пойдет своим порядком.
Ну, программа есть, я так думаю, что здесь вот та программа, которая есть, которая опубликована на сайте Митрополии, ее, наверное, следует оглашать каким-то образом.
Ну, вот, наверное, да, в наших же тоже
в СМИ. В СМИ, да, здесь по радио должны прозвучать и предварительно, и, может быть, те мероприятия, которые каждодневно будут совершаться, они должны каждодневно анонсироваться. Но я говорю, что касается центральных событий празднования, ну, то здесь препятствий к тому, чтобы соблюсти свою безопасность и безопасность ближнего, нет никаких. Литургия совершается на улице, и отстоять друг от друга можно на более чем солидной дистанции.
Ну да, я помню просто, как проходили, допустим, прошлогодние вот эти мероприятия царских дней, да, все на улице происходило. Кто-то, допустим, считает нужным, может отойти вообще подальше, да?
Да,
надев маску, там, и, так сказать, дезинфицируя руки свои.
Вот, сбережем. Конечно, себя нужно беречь, и здесь это самое. Необходимые предохранительные меры, они принимаются.
Каждым индивидуально могут приниматься, да?
Да, и, в общем-то, это ведь все делается, когда... совершается служба. И каждым индивидуально они могут быть приняты, потому что все люди взрослые, способные отвечать за самих себя и способных принять решение, присутствовать, не присутствовать, и как-то себя оборонить от возможного заражения. Конечно, беречься нужно. Беречься нужно. И меры принимать нужно. Вот. Но возможности для этого есть.
А вот по поводу крестного хода все-таки уточнить, он таким же образом будет проходить в то же самое время, да? Также, да, после литургии?
По расписанию, после... как я видел, да, да, так же.
Точно так же. Давайте мы поговорим тогда сегодня о смысле вот этого праздника, о том, почему, значит, вот мы так к нему, вот сейчас так трепетно относимся к этому празднику. Я говорю, что масса звонков поступает, когда люди интересуются, как, что, когда все это будет. Но о смысле праздника, наверное, надо сейчас особо поговорить.
Ну, здесь мы должны понимать, что день этот день особенный для...
Мы его называем праздником, но ведь это день действительно и...
Ну, в церковной традиции праздником называется всякое торжество, в том числе и печальное.
В том числе.
Дело в том, что слово «праздник», оно имеет в своем корне праздность.
Праздник не в праздность. Да,
да, мы в обиходном теперешнем языке, значит, праздность относим к дурным качествам. Но в данном случае оно не несет этой негативной какой-то коннотации, негативного оттенка. Праздник – это особо выделенное время, когда упраздняются все обыденные хлопоты и заботы, и, значит, люди сосредоточиваются на том или ином событии, печальном или радостном. Вот в традиционном понимании вот это есть праздник. То есть сейчас в современном русском языке слово «праздник», оно предполагает однозначное значение какого-то радостного и веселого торжества. Но в исконном значении праздник – это время, из которого ушли повседневные заботы, и человек сосредоточился на каких-то важных для него событиях, вне зависимости, это печальные или радостные события. Он посвятил это время Богу, он упразднил, значит, убрал из обыденности своей жизни. И в этом смысле, когда мы говорим о печальных событиях, даже, вот, например, Страстной Седмицы, то в этом понимании это тоже праздники.
Тоже праздник.
Да, да, то есть и заупокойные службы, они тоже подходят под это определение. То есть это выделенное, специально освященное время, которое человек посвящает Богу. И в данном случае это время, которое мы уделяем вот святым царственным святотерпцам, и этот праздник в их честь мы совершаем, хотя самое событие, которое воспоминается нами, которое переживается нами в ходе вот этого праздника, оно, конечно, печальное и трагичное для нашей страны, но обращение взора к тем событиям, которые произошли уже более чем 100 лет назад, важно для нас, для сегодняшнего дня, для сегодняшней нашей жизни. Мы должны понимать и помнить, что вот Российская империя была спокойной, благополучной страной перед тем, как она вошла в войну. И привычный уровень жизни был нарушен, конечно, ходом военных событий, обострились и проявились какие-то кризисные явления в этот период, и социальная напряженность возросла, но все-таки жизнь была вот и шла определенным чередом и порядком, и вдруг в один момент эта жизнь рухнула, переменилась, и той страны, которая была, и той жизни, которая была, ее вдруг не стало. Для многих людей, которые жили в ту эпоху, это было, ну, для всех людей, наверное, это было такое крушение, потому что, понимаете, было все как обычно, и так уже больше не будет. То есть вот вообще после Первой мировой войны, конечно, и мир переменился весь, потому что Первая мировая война, она переменила мир и не только Россию, но и, а у нас, кроме Первой мировой войны, это еще и революция. И для нас, во-первых, это напоминание о том, что как хрупко то, что кажется нам устойчивым, как хрупко то, что мы привыкли не ценить и не беречь в своей жизни. И это призыв внимательнее и более бережно относиться к существующим сейчас тем добрым вот, явлениям жизни и к бережному отношению к своим близким и к тому миру, в котором мы живем. Это, конечно, повод для нас размыслить, что же произошло и что же сломалось. Мы сейчас часто говорим о необходимости покаяния, да, вот в связи с этими событиями, которые были уже более 100 лет назад. Но покаяние, что такое покаяние? Это внутренние наши изменения, это внутренние наши перемены. Тогда, когда мы со всей серьезностью посмотрели на какие-то факты своей жизни и сказали, что нет, дальше так нельзя, что мы ответственны, что мы виноваты, и что в наших силах исправить вот это и вот это. То есть мы ответственны, что-то произошло, потому что мы поступали и поступаем не так, и в наших силах сделать какие-то шаги, чтобы не сделать чего-то разрушительного, а наоборот сделать шаги к сбережению себя и окружающих, близких, дорогих нам. И вот эти события столетней давности, они должны подвигать нас на это размышление. В частности, я всегда и много и часто меня спрашивают, когда вот по этому поводу говорят, в чем нам каяться, говорю о том, что, наверное, главной и вот причиной, которая привела к тем социальным потрясениям, были не само социальное неустройство, которое без сомнения всегда в жизни есть, потому что наш подверженный греху мир и падший мир, он не является совершенным, и та или иная мера неустройства жизненного в нем есть всегда и всегда будет, пока он будет существовать, потому что в падшем своем состоянии мир имеет эту неустроенность.
И всегда будет. Найдется причина.
И всегда это, найдется причина.
Для
но,
того, чтобы переустроить этот мир.
Да, переустроить этот мир. Но нам важно, вот если мы говорим о покаянии, понимать не внешние кажущиеся причины, частные тех или иных неустроенных обстоятельств, а видеть главную причину этого неустройства, причину, которая коренится именно в грехопадении человеческого мира и в нас самих, соответственно. И всякое исправление жизни, оно начинается с нашего внутреннего исправления. Попытка вынести ответственность вовне и увидеть эту ответственность, переложить ее куда-то вовне, не на себя, а на внешнее. Попытка переустраивать мир без внутреннего изменения, без принятия на себя ответственности за происходящее, она приводит вот к таким разрушительным последствиям. И тогда, когда мы говорим о святых царственных страстотерпцах и вспоминаем эти события, конечно, для нас важен здесь образ государя-императора, который оказался вот в такой очень сложной жизненной ситуации, такого сложного жизненного выбора, тогда, когда к нему прибыли представители Государственной Думы с требованием отречения. Мы сейчас, благодаря, в частности, деятельности «Радио Воскресенье», конечно, да, знаем хорошо и жизнь государя-императора, да, и знаем то, что он чрезвычайно ответственно относился к своему служению, да, он воспринимал это с полной мерой ответственности, да, и он происходящее со страной воспринимал как личную ответственность, как личную боль, как вот то, за что он должен отвечать, и то, что он вот может и должен делать, он делал с этим полным осознанием своей ответственности. И он оказывается в ситуации, когда вот исполнять свой долг он уже не может. Не может не потому, что в нем нет, что-то, да, да, что-то сделалось не так, ему, да, да, что-то это самое, а в том, что он не имеет возможности ни на кого опереться. Значит, он утрачивает совершенно, ну, может быть, не утрачивает их совершенно, но утрачивает в ближайшем окружении тех людей, которые определяют вот политическую жизнь страны, людей, которые с ним одинаково понимают задачи жизни страны, которые он видит людей, которые ищут своего и в своем своей корысти начинают поступать со страной так, как вот им кажется угодно, правильно,
удобно,
угодно, и... удобно, да, да, действительно, да, да. И в этой связи. И пытаясь осуществлять эти свои планы, они пытаются его вовлечь вот в это все. То есть пытаются заставить его подчиниться их воле и пытаются его заставить поплыть с ними вместе по тому течению, которое пойдет. То есть он находится перед выбором либо махнуть на все рукой, и ради спокойной своей жизни, значит, отказаться от своей ответственности и позволить тем людям, которые вот пытаются прийти к власти, властвовать от его имени и делать свои поступки, прикрываясь его именем, либо другой выбор – сказать «нет, если я не могу этому воспротивиться, и я не хочу, с этим соглашаясь, плыть по течению, я должен отойти и уйти». То есть его очень трудно, иногда об этом очень много говорят и обвиняют государя-императора, не понимая, может быть, не принимая его святости. Его отречение является таким камнем преткновения для многих и многих, что он, вот, отрекаясь от престола, он как бы струсил, бросил страну и...
Ну да, это ему ставится в вину.
Ставится в вину, и это мы часто видим и слышим. Но если мы вот внимательно все-таки посмотрим на жизнь его, на то, с какой ответственностью он относился к своему служению, то этот поступок, он вполне укладывается именно в это ответственное поведение. Он поступить по-другому вот в этой ситуации он просто не мог. То есть он не мог дать свое имя беззаконию, которое от его имени должно было совершаться. Он не может этому беззаконию противостоять, но он не может войти с этим беззаконием в соглашательство. Он отрекается от престола, потому что именем престола, именем государя-самодержца, он не может совершать того, что ему предлагается совершать, уйти на второстепенные роли, являться ширмой. И ведь он так понимал, что его ответственность за страну, если он соглашается на те условия, которые там предлагаются, она от него никуда не девается. И более того, всякое беззаконие, которое будет твориться, оно будет твориться его именем. Вот.
Ну, то есть, вот это главное, что он, так сказать, понял и, исходя из этого, принял такое вот решение.
Принял такое вот решение, такое, да, то есть, очень ответственное, очень непростое.
Решение. Непростое для него решение.
Да, мы здесь, я приведу аналогию с одним высказыванием святителя Тихона, патриарха Всероссийского, которому приходилось тоже принимать непростые решения, решения, за которые он бывал поносим и критикуем, значит, и принимая такого рода решения, он однажды сказал: «Пусть погибнет мое имя в истории, лишь бы церкви была польза». Так вот, иногда человек ответственный, находящийся на высоте вот своего служения и понимая свое служение глубоко, полностью и до конца, и принимая все связанное с этим служением, он идет на шаги, которые могут вызывать недоумение у многих и многих людей, которые многими и многими людьми могут расцениваться как слабость.
Да, какое-то отступничество.
Тогда, когда на самом деле эти шаги являются проявлением подлинного мужества и подлинной силы.
И воли,
да, потому что...
По-иному просто.
Иной поступок – это всегда хуже. То есть вот этот вот момент. И в этом отношении, конечно, государь-император для нас является образцом в плане служения своему долгу. Вот, и ответственного понимания тех обязанностей, которые он имеет.
Ну, вот мы сегодня говорим о подвиге, можно сказать, да, ведь царственных страстотерпцев, и об этой гибели царственных страстотерпцев, которые для нас остаются святыми людьми, да, потому что вот они приняли вот те события, они поняли, как нужно им поступить в данном случае, и выбрали единственно верное, очевидное решение в той ситуации, в какой они оказались. Вот мы понимаем сейчас, вот как-то можем понять, оценить этот подвиг, а сами-то мы вот сейчас, по прошествии времени, как вы считаете, отец Петр, мы до конца поняли вот то, собственно говоря, зло, которое произошло тогда здесь, связанное с убийством царской семьи, вот с этим... Люди современные.
Я, наверное, думаю, что это глубокого понимания все-таки произошедшего в нас нет. Все-таки мы остаемся поверхностными в определенном смысле.
Ведь многие говорят, ну что нам каяться? Мы ведь не мы совершили это злодеяние. Ну, то есть современные люди, которые как бы чуть позже родились, да? А мы ведь... все равно виновны.
Здесь я бы так сказал, что когда мы каемся, мы должны размыслить вот как раз вот об этом моменте предельно ответственного отношения за свою жизнь.
Государя-императора,
отношение к своему долгу и к своим обязанностям. В нас что сохраняется и в чем что есть, даже и тех, кто кается, и тех, кто не кается, значит, как бы и покаяние, ведь оно может быть формальным в этом отношении, потому что мы можем говорить, и риторики покаянной может много присутствовать в наших словах в отношении вот убиения царской семьи, но подлинного осмысления произошедшего события до конца его может не быть. Мы продолжаем надеяться так же, как надеялись современники событий тогда, 100 лет назад, на вот какое-то внешнее изменение обстоятельств, которое переменит нашу жизнь к лучшему. Мы можем быть безответственными по отношению к себе, к своим близким, к своему долгу, к своему служению, и в то же самое время вот участвовать в каких-то демагогических, значит, словоизлияниях, которые направлены на улучшение жизни. В то же самое время, тогда, когда сами наши действия на том месте, где Господь призвал и поставил нас, они будут не соответствовать поведению, которое должно было бы быть. Причем каждый на своем месте, да, то есть и те, кто вот говорят и о почитании царской семьи, и те, кто говорят против почитания царской семьи, часто, по сути дела, могут находиться в одном и том же вот таком духовном состоянии, поверхностном каком-то, без осознания своего места, ответственности. И,
вот, вообще понимание вот всей этой истории.
Всей этой истории. И поэтому мы, наверное, остаемся так же далекими от покаяния, как современники. Может быть, в части современников этого понимания, современников тех событий, этого понимания было гораздо больше, чем, может быть, его есть в нас. Потому что какие-то безответственные поступки, которые мы совершаем, они вот...
Как раз и демонстрируют.
Это могут демонстрировать,
да. Ну что ж, надо что-то сказать вот в адрес нас, современников, вернее, ну, наших вот современников, которые сейчас живут, которые приходят на это место, место такой вот Голгофы, что ли, как мы называем, да, ее. Что все-таки мы должны, как мы должны относиться сейчас, что мы должны, может быть, возможно, в себе изменить, да? Что-то к чему-то вот по-другому взглянуть.
О чем? Но здесь, наверное, несколько моментов. Если говорить непосредственно о царской теме, то, конечно, та гражданская война, то разделение общества, которое произошло 100 лет назад, это ситуация разделения внутреннего, она не закончилась до настоящего времени. И в силу, она то затухает, вот эта ситуация, то обостряется, и сейчас, может быть, мы переживаем какой-то очередной период обострения вот этих вот внутренних противоречий, которые есть. И одна из первейших задач – это, конечно, какое-то наше внутреннее умирение и преодоление вот этих вот противоречий. Преодоление этих противоречий должно быть связано, как мне представляется, с осмыслением истории 20-го столетия в целом, таким глубоким и подлинным осмыслением истории 20-го столетия в целом, с избавлением от тех наносных представлений, которые сформировались в течение вот этого периода.
Вот этого столетия.
И этого столетия, да, в том числе.
Прошедшего.
И прошедшего 20-го столетия.
И, может быть, начало вот этого.
И начало этого столетия. Здесь бы я хотел указать прежде всего на то, что мы должны переосмыслить последнее царствование. Здесь, конечно, очень много было сделано такого, что, ну, просто советская власть, она формировала негативный образ последнего царствования, и здесь вот это вот фальсифицированное восприятие,
да, произошло.
Оно должно быть преодолено, и должна начаться спокойное исследование этих тем, потому что даже на уровне серьезных исследований восприятие эпохи, оно не всегда однозначно справедливое, так скажем, не всегда свободно от идеологических штампов. И мы должны правильно осмыслить историю 20-го столетия, в целом историю советского общества, потому что сейчас в определенной части общества есть стремление к идеализации и кровавого режима, и кровавых режимов, да, и тех жестокостей. Мы много говорили о периоде репрессий, и сейчас начинается какой-то откат в этом отношении, и попытка ревизии, переосмысления и какого-то усвоения нашего кровавого прошлого, как бы включение его в историю, оно должно быть по справедливости оценено. И мы должны вот историю 20-го столетия со всей ее трагичной сложностью каким-то образом вот понять, воспринять и правильное к ней отношение, как бы с отсутствием замалчивания больных тем, оно явится основой вот этого гражданского примирения. Второй момент, наверное, важный, он уже не в прошлое, а в сегодняшний день адресован этот момент, это все-таки осознание нами того, что мы живем в этой стране, нашей стране, она наша страна. И в нашей стране мы, каждый из нас, имеем ответственность за то, как устраивается в ней жизнь. Принятие своей ответственности за вот жизнь нашего Отечества.
Это была беседа с протоиереем Петром Мангилевым, проректором по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии, кандидатом исторических наук. В передаче шел разговор о предстоящем традиционном фестивале «Царские дни», о том, как складывались события более чем столетней давности с царствованием Николая II и о значении подвига царственных страстотерпцев.